Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 20 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, обязательно ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», подписывайтесь на канал, и будет вам счастье. Там есть еще чат, можно там отчитаться, как вы лайк поставили, подписались на канал. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиницей в одно слово, везде надо на нас подписаться. И дальше уже выбрать, что вам удобнее. Ну, подпишитесь везде. И вам будет удобнее в случае чего вдруг, если, например, какой-нибудь из сервисов упадет. Такое бывает периодически. Либо где-нибудь заблокируют, и такое случается. Ну, и нам будет приятно. Вообще, мне кажется, ситуация, в которой все остаются в победителях. Итак, значит, интересная, конечно, сейчас была программа такая напряженненькая по поводу мигрантов, такси. Вова Адидас пишет, разозлил меня этот лоббист мигрантов. О, как, Османам привет и поклон, это к тебе, Вячеславович. Хорошего эфира, плюс 13 лет, как на горках, тепло-холодно. Слушайте, не говорите, вчера был 28, да? Сегодня плюс 13, ну там на улице дурдом. Сегодня, вчера говорил похолоднее сделать, сейчас я в куртке сижу. И да, и не просто так, потому что мне хочется, а потому что реально холодно. И куртка, мне кажется, не по погоде, честно говоря, на мне, потому что вот я сейчас, когда мы там в здание заходили, я сейчас уже говорю, что надо было бы вообще в свитере сегодня идти на работу. Забавно наблюдать за людьми в шортах сегодня. Вот и в тапочках, да, в шлепках. Ну, в шлепке еще как-то оправданы, а вот шорты вообще, в принципе, запретил бы как вид одежды для мужчин. Так, хорошего эфира, пишет Андрей. Ну что, вот и китайские производители стали уходить из России. Неужели занавес опускается? Это видно про автомобили. Слушайте, никаких проблем не будет с китайскими автомобилями, не переживайте. Уйдут сейчас какие-нибудь официальные, создадут какие-нибудь дочерние компании, ими зайдут и будут торговать, и никаких проблем не будет. Поэтому китайцы никуда не денутся. Так, Зикер в помойку, пишет Юрий Константинов. А Зикер вообще был у нас на рынке официально? Его и не было же. Их же и не было. Их только только из Китая же, на китайском языке и завозили неофициально. Так, ребят, кто сейчас мешает не садиться в такси к мигранту? Лично я перезаказываю машину, пишет Соловей Разбойник. Ну, это радикально. Я бы сказал, вы прям перезаказываете машину, а что вас не устраивает? Почему перезаказываете машину? И какого? Я лично, если я редко езжу на такси, признаюсь, но если еду, то я меньше, чем Комфорт Плюс не заказываю. Потому что что в экономии, что в комфорте, я просто сталкивался с ситуациями, когда человек засыпал за рулем. Это единственное. В Комфорт Плюсе пока еще ни разу никто не засыпал, поэтому я вот пользуюсь Комфорт Плюсом. Тем более, что разница, честно говоря, сколько, 100 рублей примерно бывает обычно. А стараюсь не ездить на такси, потому что это невероятно дорого, честно говоря. Неоправданно дорого. Мне кажется, это таких, в моем понимании, таких денег не стоит. Я не готов такие деньги отдавать за такси, мне поэтому намного удобнее ездить на своей машине, или, если уж не могу я на машине поехать, то на общественном транспорте. Ну, либо, да, заскочит за мной, вон, Вячеславович, какие проблемы. Заведите себе Осипова. Вот зачем, вот вам нужен Осипов. Он вас подвезет, если что, все, никаких проблем не будет. Вроде не мигрант, нормально. Ну, турок, турки друзья, да, наши янычары. Всегда перезаказываю эконом, не устраивает фамилия, имя и отчество определенных национальностей. Ну, вы, батенька, нацик, добрый док, я вам так скажу. Прям вот настолько. У меня такого не было никогда. Я вот сейчас, честно говоря, вы не открываете какие-то двери в неизведанные миры. Я никогда в жизни так не делал. Так, что еще раз? Автомобиль не устраивает, если... Да и такого не было. Нет. Мне главное, чтобы он вовремя приехал и вовремя меня довез. Все остальное, честно говоря, меня абсолютно не интересует. Никакого, ни разу ко мне в Комфорт Плюсе не приехала машина, которая не Комфорт Плюса. А, в регионе приезжала Лада Веста. Не, ну в регионе там просто другие машины считаются под этот. В регионе можно было и бизнес заказать. Его там нет. Его там нет. Ну ладно. Хорошо. Да, там просто он был бы по цене эконома в Москве, этот бизнес. Но его нету просто. Это ж можно до завтра так перезаказывать, пишет 123-й. Ну вот и я тоже удивлен, честно говоря. Мы же не фашисты, поэтому и такая любовь к не таким, как мы, пишет Роман Иванович. Мне что-то как-то, вот я согласен с Виталием Филипп, прям махровый национализм зацвел. Я вообще наблюдаю за этим всем, в том числе и в интернете, и понятно, что началось это все после кошмара в Крокус-Сити-Холле, ужасного, жуткого теракта, за который еще, я надеюсь, ответят все, кто в этом виноват, но как будто подняли голову на нацики, подняли голову, и что-то много развелось. Это дорога в никуда, товарищ, мы так далеко не уедем. В России нельзя разжигать такие вещи, ну просто нельзя, потому что так можно круг людей, с которыми ты готов ездить в такси, ну, да, вот так вот я сформулирую, можно сужать до беспредела и до бесконечности. Потом вам, значит, я не езжу с кореглазыми, не подавай голубоглазых и так далее, и тому подобное. Это все, ну, направление неправильное. Не в России. Это расизм, скорее, это уже плохо. Если человек трудится и трудится справно, то нужно его услугами пользоваться нормально. Сидя... Так, убежало у меня, к сожалению. Ну, я думаю, смысл понятен. Заказывал Комфорт Плюс в Самаре, приехал Мерседес последней модели. Два молодых пацана катали меня по всему городу, потом бесплатно познакомились поближе, отличные ребята. Да, хорошо, наверное, вам было в Самаре. Ну, давайте, я вижу, тема такая, да? На злобу дня. Давайте пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да,
извините. Да. Радио выключил. Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте.
Георгий, а вы обзываетесь? Что это? Нацисты, фашисты. Вам не стыдно?
Нет, нацики. Я
вот
тоже нацики, не сказал. Я не сказал нацисты и фашисты. Я сказал нацики, националисты.
Ну, нацики. Хорошо. Извините. Uh-huh. Вот, я тоже не пользуюсь услугами таксистов.
По какой причине?
С неславянскими фамилиями. Uh-huh. Я объясню, почему. Потому что такси я так же, как и вы, езжу исключительно на Комфорт Плюсе.
Uh-huh.
Вот. Пользуюсь им, ну, редко, раз в месяц, может, два раза в месяц. И я свои деньги хочу заплатить, ну, человеку с славянской фамилией.
Почему?
Пусть это будет белорус, украинец. Ну, вот такая вот, ну, это для меня это, если хотите, форма
национализма.
Ну, такой, солидарности, что ли.
Ну, национализма. На почве национализма.
Нет, почему?
Ну как, вы же не делите этого человека, там, он, я хочу, там, я не знаю, по росту их выбираю, например. Вот мне нравится только кто 1.95 м, или мне нравятся только мужчины, женщин, там, не люблю. Нет, вы по национальности делите. Национализм, ну, я называю вещи своими именами. Вам, может, не нравится это слово, но это, ну, так и есть.
Ну, это как бы, это грубо, как минимум.
Ну, вы, может быть, не грубо, но вы националист.
Национализма в этом есть, но это вот. Вы поймите, я не хочу сказать, что он там, я с ним не поеду, потому что он там слово начея и все остальное.
Угу.
Вот, я хочу поехать с русским, потому что хочу дать ему заработать, вот и все.
Ну, это пожалуйста, вы это вправе. Вы это вправе, но тогда не обижайтесь, когда вас националистом называют. Чего же вы обижаетесь-то? Вы сами сказали, что есть доля национализма в этом.
Просто вы... Это клеймо... Вы просто нацик, это клеймо больше, это знаете... Попахивает этой бритой головой, 98-м годом, и вот этими вот
отвратительными... А понимаете, в чем проблема? А до этого недалеко. от того, о чем вы говорите. Вот туда очень легко свалиться.
Вы в какой-то момент. Российское общество настолько незрелое? Георгий, ну, просто вы ошибаетесь.
Ну, мы все, я очень все надеюсь, свои. Что ошибаюсь. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Я вот еще раз говорю, я наблюдаю.
По толерантности сдали, и последний экзамен был в этом году.
Это
хочу
какой?
Я вам напомнить.
Угу. И в чем был экзамен? Да,
и я бы... Тут насчет нациков и национализма, вы знаете, скорее представители среднеазиатских республик, Кавказа более грешат национализмом.
Грешат, конечно. Таким, грешат, конечно.
Я бы сказал.
Много чем грешат.
Их нациками никто не называет.
Почему? Называю. Называю. Всех, кто делит людей по национальному признаку, буду называть нациками. Вот если вы сразу определяете, что вот этот человек, вы вообще не знаете, он там нормально ездит, ненормально ездит, нормальную услугу предоставляет или ненормальную, вы просто сразу же определяете свое мнение к нему по его фамилии или внешности, по его национальности, ну, вы националист. Я только не понимаю тогда, что вы обижаетесь на это? Не надо обижаться, я называю вещи своими именами. Свалиться очень легко. А если свалимся, ну, ничего хорошего Российскую Федерацию тогда не ждет. Потому что у нас национальностей живет в стране огромное количество. И это все граждане Российской Федерации. В недавнем прошлом граждане Советского Союза, так горячо любимого многими из тех, кто сейчас играет националистов. Вот и все. Ну, обижаться я не вижу, если вы уж вы выбрали, если вы это осознанно делаете, еще и кичитесь этим, ну, тогда чего вы обижаетесь-то? Тогда стойте на своем. Обижаться не считаю, что надо. Он хочет быть скинхедом, пишет Риот. Нет, он не хочет. Он говорит, что вот это следующая ступень. И это плохо. Ну, да, плохо. Ну, можно туда свалиться. Я еще раз говорю, поднимают голову, к сожалению, сейчас. Многие из тех, кто так думает, и в последнее время затихарился, в последние там, десятилетия, слава богу, затихарился. Поощрять это, я считаю, что ни в коем случае не стоит. Это не значит, что не надо разбираться с миграцией. Нужен контроль, безусловно. И когда речь идет о русском языке, я за русский язык, за то, чтобы люди, которые приезжают работать в Российскую Федерацию, владели русским языком. Для того, чтобы разрешение и вот этот экзамен по русскому языку нельзя было купить за какие-нибудь сущие копейки. Чтобы за этим был контроль. Чтобы каждого, кто это продает... подобные экзамены, чтобы его настигла ответственность, может быть, даже и уголовная. Контроль нужен, и контроль у нас супер недостаточный. И мы, к сожалению, убедились относительно недавно в том, что проблема, она колоссальная, она существует. Но это не значит, что надо в нацики записываться, понимаете, сразу после этого. Отменяйте такси, если там не тот человек вас везет в Москве. Серьезно? Сколько же вы такси ждете? Вот мне просто интересно. Как и почему вообще тогда пользуетесь такси? Это до бесконечности же можно ждать такси. А вот кого-нибудь сейчас, вот сказал человек, мне нравятся там белорусы, украинцы и русские, да? А кто, я знаю точно абсолютно, есть люди, которые скажут, еще мне белорусы, украинцы тоже не подходят. Подходят только русские. А в ответ вызовите агрессивную реакцию у тех, вот кому вы не садитесь в такси. И они тоже потом начнут выбирать. И куда мы придем с вами? И что ждет тогда нашу страну? В кого хотите превратиться? В Латвию или ту Эстонию? Вы в Латвию решили поиграть? Вон у нас Латвия сейчас, ну не сейчас, она на протяжении всей своей независимости проводит антирусскую политику. И по признаку того, что ты русский, ущемляет людей. Вот там вот, в Латвии. Вам это эталон вашего государства, что ли, так? Или не нравится такое сравнение? Или оно вам не подходит, потому что Латвия – это плохо? Ну, а далеко ли вы уходите с такой позицией? То, что контролировать надо? Надо. В такси у нас есть бардак? У нас в такси есть бардак. Меня не устраивают, как ездят таксисты. Меня не устраивает культура вождения. Я не знаю, 80% людей, которые водят такси. И зачастую это не только там, я не знаю, люди, которых мы сейчас называем мигрантами. Нет. Ну, вообще мне не нравится, как. А мне еще не нравится, как ездят в каршеринге. А вы все пользуетесь каршерингом. И тоже каждый раз, когда садитесь, вы, может быть, самый прилежный водитель вашего, там, я не знаю, Hyundai Elantra. Но как только вы садитесь в китайский каршеринг, начинаете водить как конченый просто. Мне тоже это не устраивает. Может быть, каршеринг тоже будем по национальному признаку? Может, проблему не там ищете просто? Так, Латвия, вы не понимаете, это другое. Мы такси национолюги. Ну да, Латвия, получается, вы не понимаете, это другое. А человек с русской фамилией таксист переводит деньги в СУ. Как вам такой поворот? И такое может быть. И что у нас теперь, русские плохие вдруг станут? Если какой-нибудь русский таксист переведет деньги на ВСУ? Да нет, это конкретный, вот это конкретная сволочь, которая донатит на ВСУ. Вот он и сволочь. Ну, я не знаю, почему именно таксисты должны, да, ну, как пример просто. Так, так, стоп, пусть, тогда пусть не покупает на рынке, не пользуется курьерами, сам убирает улицы и свой двор, и если будет покупать квартиру, то проверит, кто строил. Ну, я думаю, что и до этого можно дойти. Либо может найти вот, вот эти позиции, точки, где это другое можно. Ну, то есть, не, ну, тут ладно, а тут не ладно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Леонид
Макаров. Здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот предыдущий звонивший, который заказывает такси только с русскими фамилиями. Вот у меня есть близкий друг, он татарин, у него татарская фамилия, зовут его Шамиль. Но он родился в Москве на Пресне и до 40 лет на Пресне живет. И вы знаете, он хоть и татарин с татарской фамилией, но он не говорит слово «ездию» на такси. Он на такси говорит только «езжу». И вот эти вот люди, которые заказывают такси только с русскими фамилиями, но при этом не могут разговаривать по-русски нормально. Это, конечно, отдельный такой слой нациков, как вы выразились. Самые смешные из них, да, потому что если ты уж такой борец за чистоту русского народа, ты хотя бы русский язык-то выучи, ну, да, то как-то не бьется. Это, что касается... Ну, просто неприятно такое слушать, честно говоря. Я думаю, что это, конечно, не очень правильная позиция, потому что у нас в стране масса людей с разными очень фамилиями, которые могут быть побольше русские, чем мы все вместе взятые, да? Как вы верно заметили, у нас, по-моему, там 230 национальностей в стране проживает, если я не путаю ничего. Вот, это, значит, первая история. Вторая история, вы знаете, есть такая книжка, она 90-х годов, называется «Выбраковка». И там по сюжету в Москве, для них, в Москве будущего, есть такое движение, которое называется «У нерусских не покупаем». И, в общем, там никто у нерусских не покупает. Кто в этом движении состоит? То есть это вот то, о чем говорил предыдущий звонивший, только доведенное до абсолюта, до абсурда. И вы знаете, я с вами абсолютно согласен в том ключе, что если человек работает и честно выполняет свою работу, платит налоги, и он находится в стране на легальных основаниях, то ну, все остальное уже не имеет значения. Потому что делить людей по национальностям, и причем не зная глубоко историю конкретного человека, а опираясь только на его фамилию, ну, это какой-то уже, понимаете, там, это даже уже, это не то, что нацизм, это какая-то, это дебилизм какой-то, ну, просто.
Да, ну, дебилизм, понимаете, вот, и я понимаю, да, о чем вы говорите. Дебилизм — это такое слово, которое немножечко как будто снижает накал серьезности. Оно такое, знаете, ну, дебил, ну, типа, что с него взять? Дебилизм, господи, ну, это какой-то дебилизм. Ну, не дебилизм это. Никакой это не дебилизм. А ребята с неславянскими фамилиями на СВО тоже не очень правильно, россияне, пишет Бор. Ну да, можно ты такой пример привести. А вот те, кто у нас сейчас на фронтах, и при этом они этнически не русские. А потом он приедет оттуда с медалями и захочет работать в такси, и вы к нему в машину не сядете. А это как будет называться? Или это тоже другое? Или мы будем делить как-то иначе? Еще раз, это не отменяет проблему, нашу миграционную проблему вообще. Проблема есть. Контроль недостаточный. Бардак большой. Проблема с интеграцией мигрантов, она существует. Хотя, казалось бы, мы должны были давным-давно собаку на этом съесть. Потому что еще там несколько десятилетий назад в одной стране все жили. Но нет, мы умудрились за эти десятилетия профукать свой же собственный опыт. Надо наверстывать. Проблема есть. Это, ее не просто глупо отрицать, ее преступно отрицать сейчас. Ее, главное, никто не отрицает. За За этой проблемой сейчас очень пристально следят, наблюдают и разрабатывают пути ее решения очень интенсивно. Это надо делать. Ну, мы обсуждали достаточно подробно все эти закрытые сообщества, молильные дома, какие-то там секции единоборств, на которых там мозги промывают. Мы это все обсуждали с вами, вот, к сожалению, был повод, да, ужасный. Есть проблема, ее надо решать 100% вообще. Причем здесь и сейчас, иначе опоздаем. Ну, тот подход, который вот мне сейчас пытаются здесь рассказать про такси, как они, кому садятся, кому не садятся, исключительно только. Там ведь даже есть рейтинг в этом такси. То есть там, да, я не знаю, на самом деле, насколько он отражает действительность, но, честно говоря, никогда человек с 5-звездочным рейтингом меня плохо еще ни разу не довез. С 5-звездочным или 4,9 не было ни разу в жизни такого. Человек с рейтингом 4,3 меня тоже один раз вез. 4,3, это типа супер низкий рейтинг. Это был русский человек. Ну, по крайней мере, там, я фамилию не помню, но чисто внешне абсолютно русский был. Мужик, который ездил на Рено Логан, он харкал из окна, и харкотина у него внутри на стекле. Он промазал, попал себе же на стекло, вытер это рукавом, машина у него воняла вся. Это было, кстати, по-моему, не в Москве. Потому что в Москве Рено Логан уже на тот момент не принимались в такси. Ну, просто плохой таксист, плохая машина, плохой уровень предоставляемой услуги. И я сделал вывод, что я, если увижу рейтинг 4,3, я не поеду больше. Все. Мне хватило один раз вот этой вот картины, где слюни со стекла, значит, человек убирает рукавом. Все, больше не хочу. Ну, есть инструменты, но вы почему-то пользуетесь не этими инструментами, а своими взглядами, близкими к радикальным, которые, на мой личный взгляд, нашу страну до добра не доведут. Но я констатирую, что в последнее время стало слишком много и подобных тем подниматься, и обсуждений на тему того, кто русский, а кто не русский, а кого можно считать русским, кого нельзя считать русским, а кого в русский вообще принимать нельзя. Или вообще можно ли принимать в русские, или в русские-то исключительно только по рождению и по крови. Вот вас самих ничего не играет в тот момент, когда вы начинаете вот на ДНК, на кровь смотреть, когда про людей говорите. Ничего из истории человеческой у вас не всплывает в памяти. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 20 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, подписываемся на наш канал, он называется «Говорит Москва», ставим лайки по трансляции программы «Отбой», и там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество», и в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Выбирайте, что вам удобнее, заходите везде, подписывайтесь, но ну, потом выбрали, собственно, там и остались. Так, я ем, а вы про слюни, пишет Александр. Ну, как было? Вова Адидас пишет, Сталина на вас нет. Это который грузином был, правильно? Вот этого Сталина. Мы же про него сейчас говорим, да? И который был... кто он? Народный комиссар по делам национальности СССР, да? Вот про этого Сталина немножко на меня нет, я правильно понял? Ладно, хорошо. Ладно. Так, вы хотите, чтобы мигранты стали гражданами России или чтобы они просто нормально работали и соблюдали правила общежития и наши законы? Как интегрировать человека в нашу жизнь, если он хочет жить, как привык? Я хочу, чтобы мигранты, которые выбрали для себя жизненный путь приехать и зарабатывать деньги в Россию, приезжали сюда, понимая, что они едут в Россию, уважали местные порядки и законы, безусловно, владели достаточным навыком для того, чтобы выполнять ту работу, на которую, собственно, они сюда и приехали, могли разговаривать на русском языке, особенно если эта работа связана с общением с людьми. И если этот человек хочет при этом еще и стать гражданином России, ну, я за то, чтобы достойный человек мог получить такую возможность. Почему нет? Если же ты решил сюда приехать, потому что здесь есть работа, но при этом ты считаешь, что ты уважать местные порядки не будешь, будешь себя вести как хочешь, вот как тварь, которая в церковь зашла и свечки задувала. Вот если так, ну, значит, по закону задул свечки. Оскорбление чувств верующих. Как там степень определяется, я не знаю. Если срок, значит, срок. Если штраф, значит, штраф и депортация с пожизненным запретом въезда сюда. Если ты хочешь здесь работать и жить, будь добр, уважай то место, куда ты приехал, жить и работать. И должен обладать определенным уровнем навыка для того, чтобы иметь такую возможность здесь жить и работать. Безусловно, это должно быть именно так, никак по-другому. Но если ты, это все у тебя есть, ну, пожалуйста, если ты квалифицированный кадр, который будет полезен моей стране, ну, пожалуйста, приезжай. Если ты какая-нибудь тварь, террорист потенциальный, нет, такое нам не нужно. Нам нужен контроль, еще какой? Там вопросов просто море. К тому, как к нам возятся сюда мигранты, по каким схемам, как они здесь живут, кто за это отвечает. Ну, я очень надеюсь, что в ближайшее время разгребут всю эту проблему. Я бы разделил и не свалил в одну кучу такси, национализм и кто русский, кто не русский. Первое, мы порицаем и осуждаем, вот кто русский или нет, это вопрос, взбудораженный в определенном смысле нашими политологами и журналистами, которые нам показывают репортажи из Западной Европы и говорят, смотрите, это пригороды Стокгольма, тут одни курды, арабы, сомалийцы и прочее, тут нет коренных шведов, вот до чего довела Швецию политика мультикультурализма и толерантности, шведов нет. Или постоянное педалирование темы, что в сборной Франции нет белых французов, один синий. Сенегал играет. Люди, естественно, смотрят на ситуацию, видят условные котельники, слышал размывание понятия русские и понимают, что мы вот туда же идем. Ну, наша задача туда не пойти, безусловно. Задача наша туда не пойти. Сборная Франции, знаете, сборная Франции, это такой, кстати говоря, пример спорный достаточно. Вот в сборной Франции есть два вида футболистов. Есть ребята арабы, а есть негры, черные. И вот как показывает практика, негры более интегрированы во французское общество, нежели чем арабы. Вот с арабами у них больше проблем. А тот же самый Карим Бензема, например, который еще недавно выступал за сборную Франции, хотя у него был период, когда он там не выступал, но достаточно много матчей он провел в составе сборной Франции. Например, никогда не пел гимн французский, когда вот перед матчем. И делал он это из принципа. Вот если бы я был французов, меня бы это оскорбляло. Я бы по такому признаку человека не брал бы в сборную. Как бы он хорошо ни играл. Но если ты не поешь гимн специально. Не потому что ты, там, я не знаю, тупой. Вот такое тоже бывает. Ты не можешь запомнить два слова, например, подряд. Среди футболистов, поверьте, это встречается достаточно часто. Нет, а потому что ты это делаешь специально, ты заявляешь об этом. Ты это делаешь на показ. Я бы тебя в сборную тогда больше бы не вызывал. А черненькие, кстати говоря, гимн Франции поют. Ну, видимо, французов это устраивает. Ну, если устраивает, хорошо. У них есть там проблемы. А есть проблемы, которые они решают. Которые у них получается решать. В Германии в какой-нибудь проблемы решать не получается. Я за то, чтобы проблемы решались. У них как раз вопрос был в том, что они завозили все это. Не запускали на свою территорию всех, кого ни попадя. Никаким образом это все не отслеживали, давали им за то, что они просто живут на их территории, бешеные деньги. Они нигде не работали, никаким образом экономике эти люди не помогают, они не платят никаких налогов, от них нет никакого толку, повышенный уровень преступности и сидят на пособиях. В этом проблема. В Европе-то миграционная. У нас проблемы есть, но они немножечко другие. И с этим тоже будет глупо спорить, мне кажется. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Да, здравствуйте.
Рушан, Москва.
Здравствуйте, Рушан.
Татарин с 84-го года в Москве, с 3 лет, так, нижегородский татарин. Угу. Работаю в такси, так что я могу вообще на все поднятые вопросы ответить и рассказать суть. Свою суть, естественно, видение проблемы. Проблема такси, первое, это, конечно же, нельзя с иностранными правами разрешать работать, киргизам и прочее.
Вроде как потому и нельзя что... сейчас, нет?
Можно, можно, их не права катят. Казахов мало, киргизы есть.
Ну там Киргизия, Казахстан и да. Белоруссия, по-моему.
Я не то, что их не люблю, но вот у меня, я живу всю жизнь в Москве, в Измайлово, у меня за последние 2 года 3 конфликта, это все были киргизы. Я большой, крупный, я вообще не привык, что на меня кто-то газует. А вот они, ребята, такие духовитые, газуют. По поводу того, что они так ездят, я по себе в такси, по работе в такси понял, почему. Я тоже раньше их хаял, вот они там понаехали туда-сюда. Когда сам начал работать, понял одно. Это чистая физика. То есть, если ты больше 4 часов в Москве за рулем, ты начинаешь тупить.
Угу.
Это чистая физика. То есть, это не по трассе ехать. То есть, ты постоянно вот эти вот туда-сюда передвижения, перестроения, заказ падает, тебе надо туда понять, где ты. Вот это я повторюсь, я в Москве вырос, я знаю ее хорошо. То есть, я доеду до любого вокзала, там, до любой основной улицы без навигатора. Но и то мне тяжело. Я когда вот у них спрашиваю, я говорю, слушай, а как ты работаешь? Вот у одного недавно. А это нормально такой, без навигатора по всей Москве. Говорю, как ты работаешь? Я говорю, а сколько ты штрафов платишь? Он говорит, 8-10 тысяч в месяц. Я говорю, 8-10 тысяч? Я говорю, а ездить-то нормально как? Ты не хочешь научиться? А он говорит, да, так получается, по-другому никак. То есть человек закладывает 8-10 тысяч на штрафы. Это отдельно. А по поводу вообще иностранные права, я уже говорил, говорю уже много лет, надо запрещать коммерческую деятельность с иностранными правами. Получаешь российские права, поездил сам годик хотя бы, ты понял трафик, ты изучил язык, как-то подучил, я не знаю, что-то, ты потом езди. Курьеры то же самое, машины вот, покупают любую там помойку, ездят, начинают курьером работать, но это ненормально. Из-за них аварии те же, ломаются машины, кипят туда-сюда. Это же повседневное, то, что создает трафик, рвет на самом деле очень сильно. По поводу национализма, по поводу этого, вы уже озвучили, правда, что как они вызывают русских водителей, я не знаю, слушайте. Я татарин, у меня фамилия не русская, но окончание ОВ, и как бы бывают отмены, да, тоже, есть такие люди, но это реально, я не знаю, сколько же они ждут такси, но это я не представляю, это очень долго надо ждать, вы это уже озвучили. По поводу... Ну, вообще вот этого всего, вы знаете, я читаю новости последние вот несколько дней, там изнасиловали 5 узбеков, девушку, отец на СВО, еще что-то. Вы знаете, меня порой накатывает, я рад, что я не купил в свое время сайгу. У меня порой накатывает, я повторюсь, я татарин. И хочется вот выйти реально, вот поймать за такую тему, как, помните, Чарльз Бронсон в фильме «Жажда смерти».
Угу. Интересно.
И вот хочется, у вас вот, хочется уже порой иногда так начать делать, вы понимаете?
Вот ну, я хорошо пытаюсь... действительно, что не купили, да, я понял. В первую очередь для вот. Вас причем, что не
да,
купили.
Да, 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 я, у меня дети тоже, да, я понимаю, что... Я всегда хамство пресекаю, всегда. Мне по барабану сколько людей, я всю жизнь всегда был один против всех. Я рос один татарин вот в доме, который я сейчас сижу во дворе, вот смотрю на него, я один живой остался среди друзей детства. Угу. Русские парни все были, я был один. Я дрался 7 лет каждый день, я не знаю, там, постоянно. Потом, да, пришел спорт. Но я
это все на прессе.
Стоял и буду стоять. Я за Россию, понимаете. Я вот, наверное, националист. Татарин, русский националист. Я вот не могу сказать, что я какую-то делаю нацию выше другой. Нет. Коренные должны жители просто пресекать. Гости танцуют так, как хозяин хлопает. Знаете, такая есть? Как хозяин хлопает, так гости танцуют. Мы, к сожалению, позволяем иммигрантам хамить, наглеть.
Вот мужики здесь, вот мимо здесь проходят. Я с вами соглашусь. Вот здесь я с вами соглашусь. То есть, и это я же сказал в самом начале. То есть, тот, кто к нам сюда приезжает, должен уважать наши порядки, наши правила и законы. Если ты их не уважаешь, значит, тебе не место в Российской Федерации. Вот здесь я согласен. И это нормально. Против этого я не выступаю. Против этого вообще ни один нормальный человек выступать не будет. Уважай. Уважай и выполняй, если речь идет о законах. Они здесь вот такие. Тут я полностью согласен. Про оскорбившего чувство в храме. Ухарес отлично помогает вспомнить русский язык проверенно. Вообще, я сам однажды приехал из Таджикистана и очень тепло отношусь к своей малой родине. Пишет Борисович, тоже понаехал, но каждый раз, когда вижу новости про уроженцев Таджикистана, всего корежит. Таким дебилам, не уважающим культуру страны, в которую приехал, здесь не место. Ну да, согласен, здесь я с вами согласен. Это правда так. Так, актер К5, радиоспектакль от Рушана, пишет Виталий Пили. Слушай, у вас здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте.
А прежде всего хочу сказать, что да, нашему народу вообще не свойственен никакой нацизм, национализм, вообще не наш совсем. У нас очень добрые, хорошие и, в общем, замечательные люди. Вот. Но вот это все, это проявление совершенно такое, это мирный, замечу, протест. Это не активная какая-то там борьба, там, это мирный протест. Человек вызвал такси, не хочет ехать, да? Вот. Но это все реакция на совершенно чудовищную, катастрофическую миграционную политику. Вернее, ее отсутствие, понимаете, в чем дело. И бесконтрольный завоз сюда людей из Средней Азии, ну, ни к чему хорошему не приведет. Оно уже избыточное, многократно избыточное, понимаете. Еще вот что замечу, что схожие процессы, вот они не только в России же идут, понимаете. Они начались вообще в Европе. Ну, я же не говорю про Америку, там другая история, понимаете. Им скучно там себе в одиночку хлебать вот этот вот мультикультурализм, понимаете. И это все теперь у нас здесь устраивается, понимаете, в чем фокус. Вон, вы посмотрите, что творится. На обочинах они стоят, он там траву красят, понимаете, в чем дело. То есть бессмысленно, то есть количество уже избыточно. Уже теперь сюда семьи завозятся, понимаете, с детьми. И вот я тут недавно пытался, так сказать, дозвониться в медицинский центр, там диск компьютерный прочитать. Там сотрудницы, женщины, врачи, лор-врачи, там ни одной русской нет. Они, никто не может сунуть диск КТ, компьютерной томографии, в компьютер, и его, так сказать, посмотреть и так далее. 10 или там, сколько я там перебрал, все, что в районе у нас есть, нигде нету. То есть это еще снижает уровень, понимаете, в чем дело, так сказать, обслуживание. Вот,
вот этого еще происходить, да, не должно. Этого происходить вот, не и должно, смотрите, да, должны это квалифицированные кадры.
Да, это глобальная проблема, и нужно прекращать. То есть избыточное, то есть это количество запредельное, понимаете, и пока, и рано или поздно, смотрите, финал он один. Что, так сказать, в Европе, это случилось в 30-е годы прошлого века, когда массово стали возникать фашистские партии различные, так сказать, начиная там от НСДАП и заканчивая там, не знаю, там везде, Португалии, там, да везде был практически там, в большинстве государств были ультраправые, так сказать, партии. То же самое пока еще, но наших людей очень тяжело, еще раз повторяю, на такое сподвинуть. Но вот это избыточное, запредельное, так сказать, здесь уже замещение населения, оно может привести действительно, как вы говорите, к плохим последствиям. Действительно будут экстремисты, понимаете?
Да, это вот я с вами согласен. Понимаете? Это я с вами согласен. То, что маленький уровень контроля в вопросах миграции так или иначе привел к росту националистских настроений, и порой даже что-то такое граничащее с экстремистскими настроениями, я бы даже это и так сказал, одно на другое безусловно влияет. Здесь спорить с вами даже не буду, я потому что просто согласен. Еще раз, контроль нужен. Контроль нужен. Сейчас вроде как за это берутся. Но я вот просто к вам обращаюсь, как к конкретным людям, которые сейчас слушают радиостанцию «Говорит Москва». Как-то несколько лет назад, еще до того, как это все было, там, эти проблемы были на слуху, мы обсуждали здесь, я честно не помню, в каком контексте, от чего мы отталкивались, обсуждали здесь, я вел тогда программу «Своя правда». Я заменял Юрия Будкина, и вот у нас как раз было общение на вот эту тему, значит, там, кто русский, кто не русский. Я помню, что я тогда такой вот пример привел. А Багратион, вот он русский или не русский? А Барклай де Толли, это русский человек или не русский человек? А Екатерина II, это русская императрица? Ну, давайте Иосифа Виссарионовича Сталина возьмем. Того же, то, чтобы да, там, поближе к нам, да, это вот как, это русский или не русский? Вот оно где? Русский и где не русский? Где одно начинается, где другое заканчивается? И зачем мы вообще играем вот в эту игру и пытаемся найти, кто русский, кто не русский? Это лишнее, это гибельно. И вот когда мы сейчас в общении, да, говорили, что это вот им там надоело играть в мультикультурализм, и они к нам, а они как раз, это одна из тех точек, по которой нас очень, ну, нелегко, но легче развалить, чем какая-либо другая. Они ровно об этом вот сейчас заявляют во всеуслышание. Про деколонизацию России слышали что-нибудь? Этот термин. А он что означает? Вот эта деколонизация России, она что означает? Она означает ровно это. Вот нас всех с вами поделят на таких каких-нибудь, на московских, на каких-нибудь финнов или северных. Отдельно будут татары, отдельно будут дагестанцы, отдельно будут чеченцы, отдельно будут буряты, башкиры. Всем скажут, что у вас теперь будут национальные государства, разделят нас на кусочков 40. Потом, может быть, и на 140. И будут называть это деколонизацией. Не будет больше России. Это их мечта голубая. Это вот ровно то, к чему они идут. И они, я имею в виду западный мир, во главе с Соединенными Штатами Америки. И они не стесняются говорить об этом вслух. Они заявляют это во всеуслышание. Они карты рисуют. В своих информационных центрах стратегического развития мировой цивилизационной инициативы имени Кеннеди какой-нибудь там образно. Рисуют, и там сидят представители Белого дома. Это же ровно вот то самое, о чем они и говорят. И вы скажете, что киргизы и таджики — это не Россия. Киргизы и таджики — это не Россия. Сейчас. А несколько десятилетий назад были Россия, которая в тот момент называлась СССР. Та самая для многих из вас родина, которую все мы потеряли. И потерю которой президент Российской Федерации называет величайшей геополитической катастрофой нашего времени. И я склонен с ним согласиться. При том, что я не сказал бы, что я сторонник коммунистической или социалистической идеи. Вообще нет. Но потеря Советского Союза, да, безусловно, была. И это была Россия. А там 100 лет назад еще пошире была Россия. И они по чуть-чуть нашу с вами Россию разваливают. Ну, то есть вы за развал России? Ну, тогда давайте играть националистов. Это прямой путь к развалу нашей страны. Ни больше, ни меньше. И я убежден в этом. Проблемы есть, проблемы есть. В том числе из-за этих проблем развиваются такие настроения. Да, в том числе из-за них. Во многом из-за них развивается. Проблема в отсутствии контроля. Проблема в коррупционной составляющей. Все это 100% есть. Их надо решать. Причем срочно. Потому что на этом сыграют. И здесь сыграли. Мы же с вами не забываем, да, куда ехали террористы после того, как они совершили теракт в Крокус-Сити. Мы же не забываем, о чем нам периодически докладывают. Ну, докладывают это, я сейчас, конечно, махнул. Сообщают. В том числе и из ФСБ. И кто за этим за всем стоит. А почему они за этим за всем стоят? И почему они бьют именно туда? Потому что они лучше кого угодно знают наши слабые места. Я про Украину сейчас. Потому что они, в принципе, нас хорошо знают. Как и мы их. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Роман.
Да, только я Георгий, да, а все вечер. Остальное...
Да, а, здравствуйте. Георгий, да, прошу прощения. Да.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Я бы хотел немножко, так сказать, с другой стороны на вопрос миграционной политики, чтобы мы посмотрели. Почему? Потому что вопрос миграционной политики – это не причина всех текущих ситуаций, а следствие. А причиной, собственно говоря, является проблема... собственно говоря, структуры властных элит, которые представляют наше общество, и принимают решения. И вот до тех пор, пока большинство элит в нашей стране не начнет принимать решения, исходя из патриотических там системы координат, вот, они будут заниматься своим бизнесом, они прекрасно знают о том, какие проблемы их решения создают. Но дело в том, что они не рассматривают нашу страну как страну для своих детей, внуков, правнуков и так далее. И поэтому мы можем очень много времени потратить на обсуждение большого числа проблем, с которыми мы, как россияне, сталкиваемся внутри в нашей жизни, но без соединения, собственно говоря, интересов элиты, интересов граждан России, но в каком-то в одном направлении, мы многие вопросы просто физически не сможем решить. У нас конфликт интересов. Им интересно, чтобы положение дел было таким, нам интересно, чтобы положение дел было другим. Пока мы не найдем общий язык, ну, очень сложно мы будем двигаться и с очень медленной скоростью.
Ну, я, спасибо. Мнение, конечно, понятно. Я не согласен с тем, что там не видят, как место там для проживания своих детей и внуков. Это все тоже очень индивидуально. И, слава богу, таких людей, которые действительно не видели, их сейчас сильно меньше в наших властных кругах. А то, что мы должны выстроить определенную, в том числе и ценностную структуру того, что такое Россия, что такое русский человек, что русский человек – это в первую очередь культурная основа, языковая основа. Нельзя пренебрегать русским языком. Русский язык – это очень важно. И владение русским языком – это очень важно. И относимся мы к владению русским языком бережнее и как-то трепетнее, чем во многих странах, с которыми можно нас сравнить по национальному там, вот, многообразию, я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Нельзя этим пренебрегать, надо на это обращать внимание. Иначе этим воспользуются наши враги, раскрутят настроение, которые вот на всей этой почве появляются. И ничем хорошим это для нас не закончится. Для нас, для всех. Для граждан Российской Федерации. Так, и посадки чинуш каждый день. Да есть посадки чинуш? Я думаю, что даже каждый день. В той или иной области, в том числе и в этой. Вот здесь недостатка посадок, к сожалению, к счастью, я даже не знаю. Недостатка посадок не вижу. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 20 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, подписываемся на канал, он называется «Говорит Москва», ставим лайки по трансляции программы «Отбой», там есть чат, туда тоже можете зайти и отчитаться. Подписались и поставили лайк. Ну и друг с другом пообщаться тоже, конечно, можно. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей. В одно слово обязательно везде заходите, подписывайтесь, выбирайте ресурс, который вам больше всего подходит. Слушайте, Владимир Путин дает сейчас отвечать на вопросы журналистов. Интересные есть сообщения. Сейчас я вот постараюсь найти какой-нибудь источник, где будет все это собрано. Ну, вот, например, канал «Говорит Москва» в Телеграме. Радио «Говорит МСК» латиницы в одно слово. Значит, где он тут у меня-то? Не могу найти наш собственный канал. Меня, говорят, сейчас током будут бить. За что, за что? Значит, Владимир Владимирович сказал, что в договоре с Россией к КНДР нет новизны, мы почти ничего не изменили в прежнем договоре. Сравнил международные санкции против Северной Кореи с блокадой Ленинграда. Подчеркнул, что к Пхеньяну можно относиться как угодно, но вводить санкции по политическим соображениям не гуманно. Заявил, что реакция на его мирную инициативу была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта, считает президент. По его мнению, нигилизм в отношении мирных предложений Москвы не будет длиться вечно. Предложения России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на земле. Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, уже заявил Владимир Путин. До этого много кто говорил, Что-то подобное сейчас об этом говорит уже Владимир Путин. Пока России не нужна возможность наносить превентивный ядерный удар, Путин... кто-то мне названивает. Отстаньте от меня, не названивайте мне сейчас. Путин заявил, что в ответ на поставки вооружений на Украину Россия не исключает поставок вооружений в другие страны, пускай Запад думает, где оно окажется потом. Это оружие. Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором Пхеньяна и Москвы. Помощь России в военной сфере для КНДР будет идти только в случае агрессии, заявил Владимир Владимирович. Также он сказал, что, в принципе, ожидал именно такой реакции на Западе, на его предложение. Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска. Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, бояться незачем, надо идти до конца, сказал Владимир Путин. Вот такие цитаты от Владимира Владимировича. Есть еще. У России нет цели подходить к Харькову. Я, к сожалению, не имею пока возможности послушать все это вот из первоисточника. Я цитирую по лентам, да, поэтому не отвечаю, да, не могу вам сказать в первоисточнике, так оно было или не так было. Но вот такие вот заявления. Ну, это, есть фраза, что у России нет цели подходить к Харькову. Собственно, это на самом деле и... Это может кого-то расстроить, такая формулировка. Может быть, даже я буду в числе тех, кто будет расстроен. Но справедливости ради и не было заявлено как цель подходить к Харькову. Всегда говорилось о создании буферной зоны для того, чтобы прекратились обстрелы нашей территории. Вот об этом шла речь. Поэтому, в принципе, наверное, пока расстраиваться не стоит. Ну, вот какие-то такие заявления. Не знаю, есть у вас мнение на этот счет? Как вам кажется? В принципе, ничего нового пока, на мой взгляд, Владимир Владимирович не сказал, просто раскрыл некоторые свои высказывания прошлого, ну и пролил немножечко света на договоренности с Северной Кореей. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Так, понял, ладно. Обожаю, когда вот эта музыка. Это у кого такая музыка? Что это за оператор такой вот? Кто эту музыку прицепил? Когда начинает играть, это всегда отдельное, конечно, удовольствие. Мы просто обойдем Харьков и отрежем от остальной Украины, пишет Андрей. Глеб Урал говорит, Харьков русский город, там бабка моя с дедом познакомились, а до 51-го года дед там продолжал служить и бандеровцев гасить. Да, это все понятно, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
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 Основной тезис сегодня, это соглашение, которое Путин подписал в Вьетнаме, оно в некоторых позициях похоже на соглашение с КНДР, там о взаимной помощи, о том, что не поддерживать третью страну, которая будет угрожать целостности или России, или Вьетнама, например. Да, здесь мы видим, что некоторые, положения договора с Вьетнамом, они где-то идентичны договору с Северной Кореей. Это тоже важные геополитические, соглашения. Северная Корея и Вьетнам – это Тихоокеанский регион, где США достаточно нагло себя ведет. Поэтому это важно с точки зрения геополитики. И важно, конечно, слова Путина о некоторых изменениях в ядерной доктрине России тоже. Ну, я не знаю, на Западе, остались какие-то не абсолютно тупые люди, которые понимают вот этот язык дипломатии, политический язык, что такое изменения в ядерной доктрине. Да не просто слова, а действия России по отношению к КНДР или к Вьетнаму. Вот эта активность России во внешней политике, в Тихоокеанском регионе. Блинкен и Салливан уже как-то начинают понимать, что происходит, что все-таки за то, что США ведет такую агрессивную политику по отношению к нашей стране, используя, Украину как свои прокси, они получат проблемы, со стороны Тихоокеанского региона и серьезное противостояние. Россия будет и Китай поддерживать, и Северную Корею, Вьетнам будет с нами в союзе. они, так сказать, это вот тот баланс, который Россия, мне кажется, выстраивает, чтобы наконец как-то решить вот проблему Восточной Европы, решить вот эту проблему со злосчастной Украиной. То есть это важные геополитические, действительно, даже и потом самые практические вещи, действительно, что касается боеприпасов, это нам, я думаю, Северная Корея все-таки оказала существенную помощь, поэтому ну, нужно и благодарность иметь, и смотреть, какое отношение вот со стороны северных корейцев, вьетнамцев к нашей стране, к нашему президенту, и понимать, кто друг, так сказать. И, так сказать, ну, я думаю, что Россия уже это тоже показала, что в ответ на такое комплементарное отношение к себе и даже поддержку и помощь со стороны этих маленьких стран, Россия уже понимает, кто настоящий союзник России, а кто, так сказать, был только оказался по факту врагом нашей страны.
Да, на Западе. Спасибо, спасибо. Здесь действительно, да, вот... История с тем, что кто на самом деле друг, кто на самом деле враг, она как-то более явно стала в последнее время. Тут тяжело с вами спорить. Значит, еще, да, сыпется пока у нас на ленты цитаты Владимира Путина. «Попытки Киева выдавить вооруженные силы России из-под Харькова любой ценой дорого ему обойдутся. Удары противника по российской территории близко к агрессии». Это тяжело, вот я не очень люблю как-то ориентироваться по всем этим тезисам, которые журналисты дают, потому что как-то криво-косо, вот и в отрыве от прямой речи очень тяжело воспринимается все это. Значит, Путин признался, что не ожидал столь теплого приема, который ему был оказан в Северной Корее. Ситуация в мире меняется, это требует и реформы ООН. Вот это интересно, но она должна опираться на широкий консенсус, отметил Путин. Требует и реформы ООН. Я так скажу, что по итогам всего того, что сейчас происходит, по-любому весь мировой порядок будет каким-то образом реформирован, и дело здесь в том, что просто ялтинско-потсдамская система мироустройства, она просто устарела, она не работает, и на ее, она перестала функционировать в 91-м году, и с тех пор на ее месте ничего никто не возвел. Поэтому, да, вот это можно называть реформами ООН, можно еще как-то называть, и, ну, тут нет конкретики, какие конкретные нужны реформы ООН, как это все можно провернуть. Можно, конечно, с вами попробую сейчас это все обсудить, пофантазировать, но хотелось бы раскрыть этот тезис. Но это интересное заявление. Путин заявил, что ему ничего не известно о том, что кто-то из членов Украинской Рады был готов к переговорам. Продолжаем на Раду давить. Вот это мне нравится. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот по национальному вопросу можно или...
Нет, уже мы помню. Уже все. Мы уже не по национальному вопросу. Мы уже с вами обсуждаем следующую тему. И так час посидели на теме, которую я вообще не планировал сегодня обсуждать. Для того, чтобы реформировать ООН, достаточно исключить США, пишет Виталий. Ну, это же нереально. А Соединенные Штаты Америки хотят нас исключить. Либо добавить побольше своих союзников. Тот же самый Совет Безопасности ООН. То есть они хотят одни реформы, мы хотим другие реформы. Мы пока непонятно, какие хотим. А у них как раз понятно. Ну, убрать Соединенные Штаты Америки у вас не получится никаким образом оттуда. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, вот по последней теме,
КНДР
и Вьетнам, если национальный вопрос...
Да, давайте. Давайте,
да, комментирую. Вот вы сказали, что извинение ядерной доктрины Путин высказал. С другой стороны, что надо идти до конца в исполнении целей и задач СВО, я так понимаю. Вот мне кажется, тут не суковка некоторая этих высказываний. Второй момент тоже, что нет цели, значит, подходить к Харькову. В то же время не выполняют еще. Здесь он говорил об усиленной зоне. А ведь Харьков, должен входить. Это же приграничная территория, тоже не стыковки. И вот следующий вопрос. Вот КНДР и Вьетнам. Ведь отличие, ясно, что государственные. Там идея чуть-чуть в КНДР, правильно? Такой неонационализм северокорейский от Ким Ир Сена. А Вьетнам более открытый для мира. Он же имеет торговые такие разные страны. Западные страны, в отличие от КНДР, которая изолирована, да? Поэтому и высказывания у Путина, они более мягкие. потом уже можно некоторую связь уже, значит, обнаружить. Вот эти моменты, ну, я думаю, надо учитывать.
Угу. Обязательно будем учитывать. Понять бы еще что. Но учитывать точно абсолютно будем. Но не сливать же дизель, если уже залил. Надо сжечь. Согласен. Да, Фили. Соляра. Соляра себя, сама себя не съест. Да, надо, надо. По полям и все прочее. Прием действительно теплый. Аурус, подарок Киму и редкие породистые щенки в ответ. Он очень смешно возмутился. Оказывается, Киму нельзя принимать роскошные подарки типа санкции. Да, да там не только, там много кто возмутился, и в Соединенных Штатах Америки, кстати говоря, в параллельно с этим, параллельно с визитом нашего президента в КНДР и в Вьетнам, в Белом доме тоже были мероприятия, я не знаю, видели ли вы эти кадры или не видели, там экстремистов из ЛГБТ-сообщества принимал у себя Камала Харрис и Джозеф Байден. Но я только Харрис в основном, конечно, видел. Слушайте, опять саксы забили, пишет Андрей Орлов. А мы что, кстати, да, давайте-ка мы посмотрим, как там эти скоты в футбол играют. Да, там такой трэш происходил в этот момент в Белом доме. Не поленитесь, посмотрите на это, как бородатый мужик. В прямом смысле бородатый мужик, бородатая женщина. Мужик с бородой в платье, давайте вот так. Это никакая не женщина, это просто мужик с бородой в платье, который так вот разговаривает на английском языке. Типа стоял на трибуне, вот там давал а-ля пресс-конференцию на месте этой Карин Жан-Пьер. Все прочее. Чистой воды цирк уродов вот, происходил параллельно. Вот это... я даже... Ну, они, по идее, это делают, конечно, специально. То есть это продуманная политика, но на контрасте, вот когда ты видишь Ким Чен Ына и Владимира Путина, там все эти мероприятия, и вот смотришь на америкосов, ты думаешь, ну да, ну как, даже вот, честно говоря, и слов нет. Так, кажется, у радио, говорит, Москва, сломалось интернет-вещание. По крайней мере, ни на сайте, ни через стороннее приложение его нет. YouTube не сворачивается, его надо открытым держать на телефоне. Беда. Во-первых, ВКонтакте вам в помощь. ВКонтакте сворачивается, Telegram сворачивается. А по поводу интернет-вещания узнаем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да.
Здравствуйте.
Да, Георгий, это Глеб из Екатеринбурга. Да, я хотел порассуждать, да, по поводу ООН и выхода из этой организации Соединенных Штатов или нашей любимой страны. Вот, а если мы сами возьмем и откажемся от членства в этой организации, и вот, ну, как только нарастим больше БРИКСа, как только нарастим влияние, вот сейчас же Владимир Владимирович не зря ездит, там ЮАР, вы знаете, что ЮАР только что, значит, заблокировала все активы Google за то, что YouTube заблокировал в 2023 году телеканал «Спас». ЮАР сделал вот такой ход. Владимир Владимирович очень хорошо, хороший круг себе создает, ну, как бы по большему диаметру. И вот если мы сейчас скажем, ребят, нам ваш ООН больше не интересен, вы как бы там, ну, сидите в своем Нью-Йорке, или где у них там штаб-квартира,
да? В Нью-Йорке, да. Да, в Нью-Йорке.
Вот. Вы там сидите, заседайте, а мы будем делами заниматься. Вы там сидите, ваш Совет Безопасности ничего не решает, санкции Соединенные Штаты. Вы как бы, мы все видим, что происходит. И я думаю, что за нами последуют многие по выходу из этой организации, потому что ей нужно обновление, уже давно об этом речь шла. Спасибо.
Спасибо, но смотрите, во-первых, мне пишут, что все работает в интернете, это значит, вот у кого не работает, это у вас конкретно проблемы. Мне огромное количество людей написало, что через приложение, через сайт все функционирует. По поводу ООН, значит, они там у себя, да это мы у себя. Вот, на самом деле, у КОН огромное количество вопросов, и действительно есть сомнения в том, что ООН свои функции выполняет в полной мере, но ООН действующая организация, и это организация, у истоков которой мы стояли, и это организация, где мы одни из всего нескольких главных стран. У нас там есть право вето. Я напомню, без нас там вообще, в принципе, ничего невозможно сделать и прогнать через этот ООН. И зачем мы сами должны от него, от этого ООН, сейчас отказываться? Тем более до того момента, пока есть какая-либо альтернатива. Они спят и видят, чтобы мы вышли из ООН. Сами тем более. Зачем нам это делать? Альтернативы продумывать? Давайте будем продумывать, я не против. Думать над альтернативами ООН, над тем, как должен будет выглядеть миропорядок в ближайшем будущем, это да, это надо думать. Реформа ли это ООН, либо это другая организация, здесь можно спорить. Но брать сейчас, выходить самостоятельно из организации, одной из немногих организаций, давайте честно, в которой у нас есть решающий голос, контроль и власть, это странно просто. Было бы с нашей стороны. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Петр, Москва.
Да, здравствуйте.
По поводу выхода из ООН хочу сказать одно. Этого делать никоим образом нельзя, потому как это переустройство послевоенного мира. И, соответственно, гарантия ООН гарантировал общепринятые границы. Это первое. А второе, если формацию ООН какую-то делать, то надо ООН, конечно, как-то выделять из отдельных, то есть располагалась администрация ООН в каком-то там острове или еще где-нибудь, независимым от какого-либо государства, чтобы не было никаких вот этих возможностей блокировать, выдавать визы и любые другие административные барьеры выстраивать любому государству. Ну, хотели там Гренландию продать, продайте, пускай продадут ее ООН, допустим. Все, спасибо.
Спасибо. Но там нейтральная территория, все хорошо, но на базе чего? Вот мы должны будем выстраивать сейчас организацию параллельную ООН или альтернативный ООН, или как мы должны его реформировать. Кто главный тогда? Давайте вот по образу и подобию хотя бы Организация Объединенных Наций. Вот у нас есть Совет Безопасности. Мы кого выгоняем из Совета Безопасности? И кого включаем в Совет Безопасности? И по какому принципу мы это делаем? Почему той или другой или иной стране там не место? И насколько это реально? То есть вот Соединенные Штаты Америки выгоняем, например, из Совета Безопасности. С какой такой стати? Соединенные Штаты Америки — это не государство, которое влияет на весь мир на данный момент. Государство. Российская Федерация — это такое государство? Такое, как и Китай, например. Там к французам вы есть вопросы? Есть вопросы, но тем не менее меньше вопросов, чем там, я не знаю, к Испании. Образный. Мы вот на чем будем основывать наше решение, когда будем создавать такую новую организацию? Пока еще не созрело, мне кажется, то время, на самом деле. Пока нет повода и основы для реформы ООН. Но этот повод и основа, она рядом. У нас нет пока права сильного для того, чтобы диктовать свои условия с точки зрения того, как должна выглядеть новая Организация Объединенных Наций. Но в ближайшем будущем это вполне может произойти. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва. Михаил Суперб, Ярославск.
Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил.
Ни в коем случае нельзя выходить из ООН вообще никогда. У нас право вето, вы правильно сказали. А нам нужно сейчас заняться политикой, подобно как вот Куба, открыть базу в Красном море. В общем, искать, где можно открыть базу и открывать. Какой-нибудь хотя бы ларек поставить с тремя ракетами.
Ларек?
Противовоздушная оборона, ПВО.
Угу. Но...
Расширять свой блок.
Да, ну понятно, да, ход мысли ясен. Может быть и надо. По-хорошему, да, конечно, надо. Но главное, чтобы были возможности делать, выполнять все те задачи, которые перед нами стоят, в параллель. Тогда надо. Значит, еще из заявлений Владимира Путина. У нас, наверное, в выпуске новостей будут заявления Владимира Путина, так что я оставлю коллеге возможность с вами этим поделиться. А так, наверное, я согласен. Ну, и что нельзя выходить на данный момент? Но это и не поднимается такой вопрос. Давайте тоже, справедливости ради, никто не говорит о том, что мы будем выходить из ООН. Нет такого вопроса на повестке дня. Мы остаемся в ООН, наше право вето остается в этом ООН за нами, а... Какие будут предложения по реформам Организации Объединенных Наций, и что там, есть ли у нас уже какие-то наработки, или появятся они в ближайшее время, и пока это только вот намерение таких, такие наработки создать. Я думаю, что мы тоже с вами в ближайшее время увидим. На платформе в БРИКС создать альтернативный вариант, предлагает Строгинский. Но БРИКС — это же не весь мир. Организация Объединенных Наций — это как будто весь мир, понимаете? БРИКС не является альтернативой ООН. БРИКС является альтернативой другим объединениям, что я полностью приветствую. Но весь мир в БРИКС пока не вошел. ООН — это все-таки немножечко про другое. Базу поставить большого ума не надо, а надо большое количество денег. А сейчас они нужны на другое, бюджет не резиновый. И здесь вы, Елена, тоже правы. Так, можно, по примеру, Второй мировой... О, нет, тут большое сообщение. Давайте, Василий, прочитаю ваше сообщение, вот прям выделю его. Прочитаю после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
«19:36 в Москве, сегодня 20 июня, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, называется он «Говорит Москва», заходим туда, подписываемся на наш канал, ставим лайки, залетаем в чат, там общаемся друг с другом по теме, по темам сегодняшнего эфира. Там датчане сравняли счет с британцами. Вот я смотрю, думаю, я кого больше не люблю? Ну, британцев, конечно, да. Гол, ну, гол, да, мое почтение, конечно, забили. Что за стадион такой? Смотри, крытый. Какой стадион? Ничего себе там стадион. Надо, что это за город? Посмотри, что за... А, Армавир, говорят. Да, это единственный вот, да, весь чемпионат в Германии, и один вот матч в Армавире играет. Конечно. 100%. Короче, у нас есть YouTube, у нас есть ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Значит, я обещал сообщение зачитать Василию. Можно по примеру Второй мировой. Тогда анонсировали создание ООН и сказали, что туда войдут только страны-победители, причем участвующие в войне против Германии, Италии и Японии. После этого пошел лавинообразный рост примкнувших к нам стран, причем некоторые объявляли войну Германии в начале 45-го. Сейчас же можно поиграть в историю, что новая площадка для решения мировых вопросов — это организация, создаваемая на базе БРИКС. Да, но тогда, когда, значит, те процессы, которые вы описываете, они были запущены в момент, когда уже было понятно, кто одержит победу. Это раз. А два, а если сейчас американцы сделают ровно то же самое? И что, мы это во Франкфурте, да, такой стадион, интересно. И речь идет о мировой войне, вообще-то, на секундочку. Сейчас пока еще мировая война не началась. Может, надо чуть подождать, не знаю, но пока мировой войны нет. Очень много у меня вот по поводу БРИКС. Сообщений. Надо на основе БРИКС. Давайте про БРИКС. Давайте про игры БРИКС поговорим с вами. Сейчас идут у нас игры БРИКС. Это такая своеобразная альтернатива Олимпийским играм. Мне от вас хочется узнать, вы смотрите игры БРИКС? Слышали ли вы что-то? Давайте так, слышали что-то об играх БРИКС? Смотрите игры БРИКС, внимательно следите за играми БРИКС, или вам вообще не интересны эти игры БРИКС, это все какая-то лажа. Я слышал мнение, например, человека, который не мог найти матч по футболу на одном из телеканалов, на одном телеканале, на котором это показывают, он говорит, да там эти дурацкие игры БРИКС показывают вместо футбола. Это был один раз за последнее время. Ну вот, в общем, какое у вас мнение? Вы следите за играми БРИКС или нет? И как вам кажется, получилось ли создать что-то наподобие альтернативы Олимпиаде или пока нет? первый блин комом, не комом, с вашей точки зрения. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Я также попался, хотел Евро посмотреть, а там это, пишет Вова Адидас. Нет, не смотрю, смотрю футбол, пишет Олег. Видели, как англичане пропустили? Да, я видел, как англичане пропустили. Гол отличный, конечно. Так, что-то фигня. Ни да, ни брита. Я понял, да, это вы про футбол. У меня просто назрело пара мыслей, значит, по поводу игр БРИКС. Ну, во-первых, я открыл сайт. Вот у меня прямо сейчас передо мной открыт сайт игр БРИКС. Сайт красивый такой, красочный, написано «Купить билеты», «Казань», «Россия», «Международное мультиспортивное мероприятие», «Факты об играх», идут 12 дней, 27 видов спорта, примерно 90 стран-участников. Вот мне вот это интересует, вот знак «примерно», что означает, что нельзя было посчитать страны-участники, 90 стран-участниц там есть. Ладно, хорошо. 4751 спортсмен, 387 комплектов медалей, 17 спортивных объектов. Россия забирает, четко идет на первом месте с гигантским отрывом от второго места, это сборная Белоруссии, на третьем Китай, на четвертом Узбекистан, на пятом Иран на данный момент. Вот написано, хотим порадовать красивым футболом на играх БРИКС. Сборная России по футбольному двоеборью. Сборная Бразилии по футбольному двоеборью и игрок казанского «Рубина» Руслан Безруков провели совместную тренировку перед стартом латиноамериканской команды в играх БРИКС. Что такое футбольное двоеборье? Что это за вид спорта такой? Я вот сейчас что-то... Я растерялся. Это когда мы с тобой это... Это голевая передача, да? Футболисты сборной Бразилии тепло поприветствовали Руслана, отметили, что знают о казанском «Рубине» и клубных успехах. Они объяснили Безрукову тонкости игры в футбольный симулятор. Ага, это когда ты на PlayStation играешь, потом в реальный футбол играешь. Понял, хорошо, это называется футбольное двоеборье. Ну, ладно, ладно, у меня есть футбол с клюшками, пишет Строгинский. Да, это, значит, UFC и футбол. Да, ММА и футбол. Нет, видите, в PlayStation играют. У меня есть не претензия, я приветствую игры БРИКС. У меня есть претензия к тому, как их освещают, но я уже как-то говорил об этом, что у нас на наших собственных же каналах наш собственный турнир освещается во вторую очередь после футбола. Так пиар не делается. После футбола европейского, куда нас не пустили, но мы это с вами уже обсуждали во вторник, по-моему. По поводу альтернатив. Вот мы сейчас с вами говорили про альтернативы ООН. А я считаю, что здесь возможность создания альтернативы, она на данный момент более реальная. Я имею в виду спорт. И начать нам надо было, я считаю, с футбола. Нам нужно было создавать альтернативу футболу в первую очередь. Я объясню, почему. Не потому, что я просто очень сильно люблю футбол, и это вот ни один другой вид спорта я так не смотрю, как футбол. Не в этом дело, а просто потому, что ни один другой вид спорта в мире не смотрят так, как футбол. Футбол — это спорт номер один в любых рейтингах, как угодно. Считайте, везде получится, что футбол — это вид спорта номер один. Если мы говорим о БРИКС, то в БРИКС есть страны, которые умеют играть в футбол. Не хуже нашего, а некоторые сильно лучше нашего, если мы будем говорить про Бразилию, например. И вот вы создаете турнир, приглашаете туда Бразилию, Китай, Индию, естественно, там Россию, Южную Африку, пускай приезжают все, кто хочет присоединиться к БРИКС, пускай приезжает сборная Турции. Не надо это делать в параллель чемпионату Европы, например, потому что по рейтингам не побьете. Наоборот, найдите и в параллель Копа Америка, который стартует уже сегодня ночью. Нет, но сделайте это там в промежуток, когда нету такой загруженности по матчам, приглашайте, пускай приезжают и играют в футбол. Аудитория будет сильно больше, чем у игр БРИКС сразу, моментально. Либо приурочьте это к играм БРИКС. Вот есть олимпийский футбольный турнир, который никому не уперся. А здесь сделайте так, что футбольный турнир будет самым интересным, и он подтянет к себе так или иначе аудиторию. Это просто без вариантов. Футбол всегда найдет свою аудиторию. Больше, чем синхронные там прыжки в воду, при всем уважении. Или футбольное двоеборье, чтобы это ни было. И то, я думаю, что у футбольного двоеборья, если будет трансляция, аудитории будет больше, чем у синхронных прыжков в воду. Вот как ни крути. Но это вот мысли вслух. Давайте порассуждаем вместе с вами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Да, здравствуйте.
Так, ну, в целом, считаю, БРИКС крутая штука, должна быть. Я, честно говоря, не смотрю Олимпиаду, не смотрю и БРИКС. Обнаружил, кстати говоря, сказали, что, типа, не освещают. А я вот что-то приехал вечером, хотел, ну, футбольный, естественно, новость, тоже футболом больше интересуюсь, посмотреть, и на Матч ТВ
включил. А
там про, ну, да, про БРИКС новости были, да, то есть спортивные. И они начали с БРИКС, да, то есть освещали БРИКС, рассказывали про это. И то,
но вот я как на, не попаду на новости, там всегда начинаются чемпионаты Европы.
Да, а я вот, мне вот так вот,
видимо, повезло. Повезло, видимо, да. Либо, работа над ошибками проведена, такое тоже может быть.
А по поводу футбола, да, что с него начать, как вот предложение, ну, кажется, что это не сработает, потому что это же, опять же, какие-то там графики команд, да, то есть это нужно, чтобы их освободили клубы, чтобы они все поехали, это надо, чтобы там УЕФА, ФИФА и не знаю, кто еще там им разрешил, чтобы они там где-то поучаствовали, и тогда, наверное, этот турнир будет как вот на Олимпиаде, если кого отпустят, да, кто и не попал в сборную, да, то есть приедет. И кажется, что это не будет такой, ну, популярной историей. Опять же, ничего не мешает какие-нибудь санкции тоже ввести и сказать, если вы поедете на БРИКС, то, пожалуйста, не приезжайте там, не знаю, на Евро, на чемпионат мира, еще что-нибудь. Ну, то есть, мне кажется, что это вот хорошая идея, конечно, про футбол, но она не залетит, потому что вот, включит какие-то ограничения. А вот зимние игры БРИКС, где, например, будет хоккей, где в целом, я так понимаю, что особо внимания такого не будут обращать наши европейские друзья. Вот здесь было бы круто, мне кажется. Вот, было бы интересно
посмотреть. Но хоккей спасибо. Тоже, спасибо. Хоккей тоже засчитывается как локомотив внимания к подобным мероприятиям. Но все равно хоккей менее популярный вид спорта. А по поводу того, что будут пытаться какие-то препятствия делать, да, конечно, только они против игр БРИКС выступали очень сильно и тоже говорили, что там не будут допускать спортсменов этих на Олимпиаду, да, это же все было и с играми БРИКС, и здесь будет, конечно. Они обязательно будут вставлять в палки в колеса. Есть одна штука, которая эти палки в колеса ломает, это называется деньги, такая штука. Деньги. Ну, значит, надо завлекать деньгами. Надо придумать формат, где все, может быть, государства, организаторы скидываются на эту историю. Можно этот турнир, например, сделать другого формата. Знаете, не как там чемпионат Европы или чемпионат мира, где на это месяц, да, целый занимает этот турнир. Давайте не так. Давайте создадим турнирную таблицу. И вместо того, чтобы играть товарищеские матчи, как играет сейчас сборная России, будем играть матчи какого-нибудь там Лига футбола там, стран с хорошим настроением, как угодно это можно назвать. И будем играть там по два матча за вот этот вот перерыв на игры сборных. И платить за это будем хорошие деньги, несравнимые с тем, что получают, там, я не знаю, футбольные организации в каждой конкретной стране от матчей под эгидой УЕФА. Но УЕФА здесь не в теме, потому что это европейцы выпадают из этой схемы. Там Комнебол и так далее, прочие, в общем, латиноамериканские, азиатские организации и так далее. Договариваемся с ними. С ними можно договориться. И с Азией мы можем договориться, и с Латинской Америкой мы можем договориться. А на Европу забить надо давным-давно. И нужно работать. Не, просто если мы говорим о привлечении аудитории и попытке создать альтернативу, ну, в это так или иначе надо вкладываться деньгами. Я считаю, что либо мы начинаем и действуем серьезно, вкладываемся и реально пытаемся создать альтернативу, либо вообще уже не лезем. Потому что говорим, нам есть на что потратить деньги сейчас, на другое. И тогда вообще наполовинку, я считаю, что делать ничего не стоит. Ни при каком раскладе. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Георгий, слушайте.
Здравствуйте.
Я вот сейчас слушаю и думаю, а какими деньгами мы будем платить премии за эти игры? Ну, допустим, будет у нас лига какая-то там. Вот какими деньгами мы будем премии выплачивать выигравшим командам?
Бумажными.
Но как они называются, вы можете назвать?
Ну, смотря какая команда. В той вообще, валюте, вообще, в том Китае, вот, в юанях, Белорусам в рублях, нашим в рублях.
То есть наши эти лиги еще должны иметь за... То есть вот, вот эта лига, вот, китайцы вложат свои деньги, и потом обратно, вы, если это самое, их получат обратно.
Если выиграет, да.
Да. Еще, а если еще выиграют, еще нам потом надо будет поменять китайские, российские и китайские деньги, еще доплатить, если они там совсем будут выигрышные.
Ну, например. Ну, например, да.
Такая вот эта технология. Просто вот...
Я вроде не претендую на то, что вот кроме этой технологии больше никакой другой. Это как вариант.
Ну да, мне просто вот понять. Мы все время плаваем по поверхности, а как углубишься, то там такое бездонное дно проблем и этих заковыков, запятых. Это первоначально передача была о том, что копнешься там поглубже, и противоречия в российской системе управления просто колоссальные. Прям хочется сказать... Да она вообще не работает. Вы понимаете, что я сейчас сказал?
Честно, мне кажется, вы даже сами не понимаете, что вы сейчас сказали.
А я понял, понимаете, вот мы сейчас копнули проблему своей правды, блин. Копнули-копнули, оказалось, что система вообще буксует, не просто буксует, а она тормозит. Система
сама. Своей правде? Мы сейчас с вами про игры БРИКС говорим, причем здесь своя правда? Да, мы про это говорили в первом часу.
Да, я просто сейчас говорю о том, что система продумана, БРИКС, или это сырая?
Она как вообще на данный момент, если мы говорим про футбол, не существует.
Нет, я сейчас про игры БРИКС.
А, ну про игры БРИКС.
Будут у нас из...
Про игры БРИКС продумано. Так, и... Они сейчас идут, ну, уже, да, игры БРИКС.
То есть это аналог Олимпиады по-российски, как сказать, нашей российской половины человечества.
Ну, да, но мне кажется, это громко пока, да.
Ну, почему громко? У нас же БРИКС, это же это вторая половина а-ля западного, так, альтернативы Западу. Западному этому...
Ну, только не, да, ну, пока не половина только. Ну, так, да, альтернатива. Ну,
все, кто захотели, да. Ну, я желаю нашим выигрыша, а нашим соперникам достойность выполнить выступ. Да, именно так.
Ладно, хорошо, спасибо. Мне понравился комментарий. Александр думает, что задает каверзный. Вопросы. Это хорошее. Так. Футболистам-то нашим за что? Только отстали, а тут опять груз ответственности. Пожалейте ребят, пускай продолжают ходьбой заниматься. На наши налоги, пишет Хишан. Ну, наши налоги, да. Добрый вечер. В понедельник футбол. Четверг снова футбол. Может, про бокс? А вот бокс наверняка есть в списке. Вот я сейчас давайте посмотрю. Да, бокс, пожалуйста, есть. На играх БРИКС бокс есть. 156 участников, 25 комплектов медалей. Можно даже купить билет. Все это проходит в универсальном, наверное, спортивном комплексе «Центр бокса» и настольного тенниса. Вот такая вот комбинация, да? Но все это вот проходит в Казани. Бокс есть, пожалуйста, на играх БРИКС. Можно и про бокс. Ну, я не знаю, следите вы или нет. Ну, вот сейчас новости, вот, пожалуйста, в перерыв в матче. Вот я смотрю новости. Первое, о чем идет речь, это о матче Словения-Сербия. Про чемпионат Европы. Не про игры БРИКС. Вот я каждый раз, когда вижу эти выпуски новостей, я почему-то вижу там сначала новости про чемпионат Европы. Видно, мне не везет очень сильно. Да, коротко, смысл звонка 5 колес, а что по бабкам? Ну, надо решать вопрос, что по бабкам. Еще раз, я не вижу смысла заниматься в половину. Игры БРИКС как инициативу поддерживаю. Это хорошо. Пока я не скажу, что это тотальный успех, потому что я не вижу интереса аудитории к этому. Но для меня вообще сомнителен интерес аудитории к такому виду спорта, как... Футбольное двоеборье, это вообще понятно. Ну, давай. Борьба на поясах. Я не слышал. Ну, борьба, понятно, какой-то вид борьбы. Гребля на байдарках и каноэ. Как вид спорта уважаю. И борьбу всех видов, ту-ту-ту-шу есть. Уважаю, но это не привлекает аудиторию. С точки зрения, это ну, просто такой закон, я не знаю, телевидение, масс-медиа, массового развлечения, а это в первую очередь развлечение, не привлекает аудиторию. Если мы хотим, чтобы смотрели ушу или брейкинг это, видимо, танцы, брейкданс, да. Вот если мы хотим, чтобы мы смотрели соревнования по брейкингу или по конному спорту, вот он тоже тут есть в списке, должен быть локомотив, который тащит это все за собой. Таким локомотивом лучшим, еще просто лучше, никто ничего не придумал, является футбол. Я считаю, что баскетбол тоже, хоккей тоже, командные виды спорта сильно меньше, что хоккей, что баскетбол, нежели чем футбол, но тоже неплохо, тоже подходит. Но футбол самый лучший. У нас есть проблема с футболом, нас вот не впускают, пожалуйста. Интерес аудитории к футболу существует, и он очень большой. У нас есть сборная команда, которую мы не распустили, она играет периодически товарищеские матчи. Так давайте превратим это в турнир. Давайте хоть с чего-нибудь начнем. Ну вот, да, пошли рекламы, вот по... Это конное что-то, наверное, да? Это джигитовка. Что это такое? А, джигит, в смысле? Да. Это, а, это Брикс? Это на Брикс есть такой турнир? Это игры Брикс по джигитовке? Это чемпионы. Ну, не, ну, слушайте, отличный вид спорта. Я против этих людей ничего говорить не буду. Я держу. Самоубийца, что ли? Не-не-не. Саш, у нас сейчас рубрика будет. Ты бы, наверное, сюда, да? Пора проводить чемпионат мира по хобби-хорсингу с призом 10 миллионов евро за первое место и аурус от Путина. Ну, может быть так. Не Локомотив, а Спартак, добавляет Вова Адидас. Но в этом контексте я бы сказал, не Локомотив и не Спартак. Точно не эти двое. Короче говоря, я приветствую инициативу с играми БРИКС и считаю, что внимание к этим играм недостаточное, причем не только от аудитории, но и от тех, кто должен это внимание к подобным мероприятиям привлекать. Надеюсь, что это пока только первая попытка, и дальше будет все только лучше и лучше. Так и победим обязательно. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.